Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Взрыв мозга». Мне иногда жалко сатану, крамольная проповедь. Значит, почему я так назвал вот эту тему, да, что это «Взрыв мозга»? К сожалению, у нас в сознании существуют определенные стереотипы мышления. Вот нам что-то объяснили, нам в церкви рассказали, мы поверили слепо, мы не задумались, мы не попытались задаться вопросом, действительно ли это так, где еще об этом написано в Священном Писании. То есть, вы знаете, верующие, к сожалению, являются верующими, которые не задают вопросы, а просто слепо верят. Таким образом, в сознании устанавливаются своеобразные стереотипы мышления. Ну и когда вот что-то начинаешь читать, говорить, показывать, куда это деть, смотрите, сколько мест в Писании, которые говорят совершенно иначе, ну, происходит, вот как я уже сказал, взрыв мозга, возмущение, несогласие, какие-то протестные настроения, заявление типа «правильно сделали, что тебя выгнали, ты вечно что-то колотишь, что-то выдумываешь», да. Ну, конечно, вам самим судить, я выдумываю или я читаю из Писаний. Кстати, хочу сказать, если бы я выдумывал просто ради того, что хотелось бы как-то перед вами выделиться вот какой-то своей особой оригинальностью, да, то я, конечно, бы, ну, во-первых, не давал бы вам права выбора, да, то есть я бы говорил, вот надо верить, ну, естественно, зачем я это все говорю, чтобы ко мне вы все примыкали. Тем не менее, вы видите, что вы свободны, можете слушать, а можете не слушать. Далее, я цитирую то, что написано, и то, о чем написано, этого никуда не денешь, коль мы христиане, и ложим руку на Библию, мы должны, ну, будем иметь хотя бы страх, чтобы не говорить, что так не написано, если отсюда, из этой Библии, я слушающим меня читаю. Поэтому. И кроме еще того, можно сказать, кроме этого, в-третьих, да, что я задаю вопросы. Я не просто вас наставляю, не просто заставляю вот так вот верить, да. Я не просто внедряюсь в ваше сознание, вот требуя слепой веры, слепого подчинения. Я задаю вопросы, нормальные вопросы, которые могут будоражить сознание и могут заставить того, кто меня слушает, задуматься, может быть, посмотреть с другой стороны на тот или иной стих, на то или иное убеждение, которое в моем сознании. Поэтому взрыв мозга происходит почему? Вот человек привык вот так, вот он уже сжился с этой мыслью, вот он привык, что не надо ничего делать, что я спасаюсь просто за членство церкви, за сдачу денег в церкви и за участие в обряде. И вдруг я говорю, что страдающий плотью перестает грешить, что надо бороться, что надо поступать по духу, что надо распинать свои плотские похоти, что надо бодрствовать, что надо до крови сражаться. Я понимаю, все это действительно взрывает мозг. Но если он взрывается и человек начинает думать, значит, это хорошо. Но если просто начинается возмущение, недовольство, да, ну это плохо. Действительно, мозг взорвался, потому что напряжение, на которое он привык быть рассчитан, да, типа я спасаюсь по благодати, и вдруг надо что-то делать, да, естественно, лампочка перегорает, так как напряжение, ну, выше того, к которому эта лампочка, ну, будем так говорить, для которого она, эта лампочка создана. Вот в одном из комментариев под видео по этой теме, да, один человек мне, ну, написал о том, что я безумствую, заявляя такие вещи, да, и приводит такой текст, это Исход 4 глава, 11 стих. Господь сказал, это он мне приводит для чего, ну, как бы, вот видишь, все Бог делает, а ты говоришь, что типа что-то не делает, да, хотя, я говорю, действительно, надо было прослушать до конца и понять, что я имею в виду, говоря, что Бог ничего как бы не делает. Я ведь говорил и говорю, что Он делает очень многое, но в плане нашего освящения, перемены нашей жизни, изменения нашего характера, Без нас он вообще ничего не делает. Но человеку видно, как говорится, действительно запекло или припекло. И вот он цитирует мне текст. Вот смотрите, что написано. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Ну да, если вот так вот сильно не вникать, вот прочитать вот этот стих, ну что буквально с него можно понять? Кто делает немым? Бог. Вот родился ребенок немым или глухим, или слепым. Кто это сделал? Ну если зрячим, ну вроде это хорошо, это вроде Богу, как говорится, к лицу, да? А вот если ребенок родился глухим, а если он родился с церебральным детским параличом, а если у него там еще какие-то из опухоль головного мозга, ну как вот может Бог вот так вот сказать, знаете, горделиво, не я ли это делаю? Вот посмотрите, какой я там всемогущий, ну и одновременно немилосердный, недобрый, нелюбящий, да? Что имелось в виду вот в этих словах, которые только что вам процитировал? Он как бы дает понять, что это все в моей власти, а не то, что я делаю людей немыми. Я могу воспрепятствовать, я могу исцелить. Но если что-то происходит, это не происходит без моей воли. Я вижу, я знаю, я могу вмешаться, могу не вмешаться. Все зависит от вас. Но если вот так вот буквально, без рассудительности понимать стихи, да, так вот, чтобы было еще более понятны вот эти слова, вот давайте для рассуждения добавим сюда еще несколько слов. Если все именно так буквально воспринимать, как написано, вот, вот этот стих, что я вам только что прочитал, то добавьте сюда вот такие слова, следуя вот этой логике. Кто дает человеку онкологию, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, цирроз печени, неработающие почки или автомобильные аварии? Кто дает человечеству войны или мир, ураганы, смерчи или торнадо, наводнения, землетрясения? Не я ли Господь? Вот я как бы добавляю слова, ну, следуя вот этой логике, да? После этих слов, если вот так понимать буквально, да, ну, следуя вот этой логике, конечно, в кавычках, я должен был бы сказать, и думаю, что и вы согласились бы со мной, что нам и сатана не нужен, если у нас такой Бог, вот эти все и разводы, и безотцовщина, и блуд, и пьянство сюда добавляйте. Все делает Господь. Он дает нам это, да? Зачем нам тогда сатана? Или, как говорят, знаете, с такими друзьями нам и врагов не надо. И вот, чтобы было понятно, что я не однобоко рассматриваю там Библию, да, я вам сейчас вначале процитирую и прокомментирую некоторые библейские стихи, которые именно можно так и понять, что от нас ничего не зависит, все делает сам Бог. Вот я вам процитирую, я не буду долго задерживаться над этими стихами, постараюсь так быстренько, чтобы было, ну, покороче и понятно. Да? Вот первое место. Римлянам 8 глава, 19 и 20 стихи. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно». Вот обратите внимание, вот с этого выражения можно понять, что тварь, творение, люди на земле покорились греху в суете недобровольно. То есть, заметьте, видите, как бы воли в этом человеческой как бы не было. Ее, мол, заставили, да? И написано, по воле покорившего ее, но в надежде, да? Но хочу на что обратить ваше внимание. По воле, ну, как бы, сатаны, который покорил ее. Но тут же подразумевается, заметьте, что такое покорил. Не то, что мы были обречены, а у нас был выбор. Нас покоряли, а мы же не противопоставили ему твердую веру, да? Мы же не воспротивились ему. То есть здесь тоже, видите, подразумевается, что все-таки нас покоряли, а мы не протестовали. Ну, я сейчас не говорю, может, мы и не понимали, чему протестовать и почему нас, кто и почему и к чему нас покоряет. А вот можно понять просто, что вот мы покорились вот суете недобровольно, нас заставили, как будто бы у нас нет свободной воли. Ефесянам 2 глава, 2 стих. В которых, это имеется в виду похоти, некогда, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, теперь слушайте, по воле князя, господствующего в воздухе. Типа он князь, он начальник, он господствует. Да, вот можно понять, смотрите, вот почему мы жили во грехах? Да не мы жили, вот князь, вот рабство, вот понимаете, вот такое общество. Вот он господствует, он господин, он покорил. Теперь слушайте, вот выражение интересное дальше. Действующего ныне, ну вот на этом бы закончился стих, и все. Он покорил, он господствует, мы бессильны, он же дьявол, мы же вообще простые смертные люди, бессильные, силы Божьей нет, да, все, вот смотрите, он господствует, он князь, он покорил. Но слушайте, действующего ныне, я вот добавляю одно слово сюда, только в сынах противления. В тех, кто противится Богу, дух этого князя, господствующего в воздухе, то есть дух сатаны, действует именно в этих людях. Святое место пусто не бывает. Вот человек противится Богу, значит, он не просто противится Богу, в каком-то вопросе он не согласен с точкой зрения Бога. Следовательно, у него мнение прямо противоположное, это же сторона сатаны. Поэтому, вы видите, да? Если я противлюсь Богу, я автоматически на стороне сатаны. Если я оправдываю грех, потакаю своей похоти, плоти, да, то я как бы сам занимаю такую позицию. И тут не надо удивляться, почему во мне действует дух сатаны. Это довольно интересный стих, на одном котором можно многому чему научиться полезному. Теперь дальше. Вот, Филиппийцам 2 глава, 12-13 стих. Если прочитать просто 13 стих, да, что можно понять? Потому что Бог, многие тут вставляют прямо, сам, это мне всегда так говорят, а ты там пытаешься что-то рыпаться и что-то делаешь. Потому что Бог сам производит в вас, слушайте, и хотение, и действие по своему благоволению. Ну, казалось бы, если опять сильно не вникать, кто производит? Бог. Если во мне не происходит, кто виноват? Бог. Он не работал? Да. И слушайте, и хотение. Вот мне не хочется. Вот он как-то дает мне хотение, а потом еще как-то побуждает меня даже действовать в соответствии с этим хотением божественным. Да? Но есть одно выражение такое есть. По своему благоволению. То есть, вот кому благоволит, тому дает сам и хотение, и действие. А вот кому не благоволит, тому не дает. Так я задаю вопрос. Он производит во всех все сам? Или это зависит от того, кому он благоволит, а кому не благоволит? Ну, вроде бы да. От нас зависит. А 12 стих, смотрите, расставляет все точки над «и». Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего. Слушайте. Вы люди, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Вы слышите? У вас должен быть страх Божий и ненависть ко греху. У вас должно быть трепетное отношение к Богу, очень уважительное и очень почтительное, чтобы не противиться Божьему повелению, да? И слушайте, вы совершаете свое спасение. А 13 стих говорит, потому что. Я добавляю, глядя на то, если вы со страхом и трепетом совершаете свое спасение, бодрствуйте, трезвитесь, слышите голос, повинуетесь ему, распинайте свою плоть, да, то Бог благоволит к вам и производит Духом Святым и хотение и действия. Но вы же тогда с ним на проводе, мозги включены, голова работает, мысли шевелятся. Вы видите, да? Вот один стих можно прочитать и понять вот так, прочитать выше и ниже, и картина принимает совершенно другой оттенок. 1 Петра, 5 глава, 7 по 9 стих. Вот 7 стих, если прочитать, ну, смотрите, вот я сейчас это к чему вам говорю. Вот верующие отличаются вот какой-то такой, извините, ну не простотой, а простаковатостью, глупостью, наивностью, фанатизмом, да. Вот берет стих, читает один стих какой-то, выбирает, вот прочитал, ну это же написано, это же Слово Божье, я ставлю палец, как некоторые говорят, на него, говорю, Господи, ты видишь, вот ты сказал, я этому верю. Соседнему стиху не верю и не хочу верить, если кто будет говорить, скажу, что достоин смерти. Вот читаем 7 стих. Все заботы возложите на него, слушайте, ну все заботы, и детей своих, и работу, и финансовое обеспечение, и огород, и теплицы, и чтение Библии. Возложите на него. Вы слышите, да? Ибо он печется о вас. Ну, как вот, можно сказать, в нормальной в кавычках или в ненормальной без кавычках нынешней семьи. Дети все заботы возложили на родителей, ибо они пекутся, они не работают, дети, сидят в компьютере, не вылазят из социальных сетей, все время в интернете, как рыба запуталась в сетях, да, на работу не идут, учиться не хотят, сексом хотят заниматься, деньги хотят иметь, выпивка, чтобы было, и путешествие, куда только душа пожелает, да, а родители пекутся о нас. У нас вот эта логика перенеслась и в христианство. Можно действительно понять, что ничего не надо делать, все заботы, вообще заботы, тут не написано работу, здесь не написано дела какие-то, на него возложите, пусть он делает. Здесь написано заботы, то есть сердечные переживания. Ну, если не вникать, то все заботы, а заботы, смотрите, есть, надо и пить, и одеться, и постираться, и погладиться, и ремонт, и огороды покосить там, ну, и постирать, и погладить, ну, вы видите, и машину отремонтировать. Все возложите на него. Он печется о вас. Теперь слушайте 8-9 стих. Да, он печется. Заботы, переживания, думать об этом, забивать себе этим голову не надо. Вот это и написано, заботы, переживания возложите на него. То есть не переживайте. Он знает, в чем вы имеете нужду и думает о том, чтобы у вас все было. Но для этого, слушайте, смотрите, вот чем надо заниматься? Это не надо возлагать на него. Трезвитесь, кто вы. Написано, печется о вас. И вы... Поэтому трезвитесь, это делать должны вы. Бодрствуйте, это вы думаете перед тем, как что-то сделать или сказать. Почему? А потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот не написано было бы «трезвитесь и бодрствуйте», да? А вот дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот взял меня и поглотил. Да, если я не трезвлюсь, если я не здравомыслящий, если я не рассудительный, если я фанатично настроенный, если я не думаю перед тем, как что-то сказать или сделать, да, он меня поглотит. Да, я сорвусь на психи какие-то, на недовольство, на какие-то, не знаю, возмущения, оскорбления в чей-то адрес. Но если трезвиться и бодрствовать, смотрите, да, противник ходит, и никуда от этого не денется, дьявол наш, да? Хочет нас поглотить. А ты трезвись и бодрствуй, и он не поглотит. В каком плане не поглотит? Ну, не сорвешься ты, не станешь на тропу войны с кем-то, на тропу греха. А иначе он не может тебя поглотить, он не может тебя физически уничтожить, он не имеет на это права. А теперь слушайте, написано. Трезвитесь и бодрствуйте, чтобы заметить вот этого рыкающего льва, дьявола. А теперь дальше написано, слушайте. Противостойте ему твердую верою. То есть даже мысли не допускайте ему уступить, да? Вот это твердая вера. Зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. В другом месте написано, противостойте ему твердую верою, и он убежит. Все? Почему я говорю, что мне сатану жалко? Мы валим все на него, типа от нас ничего не зависит, все вот в руках Бога и сатаны, грешим, потому что сатана, а мы ничего не можем делать, подождите, ничего не можем делать. Трезвиться должны, бодрствовать должны. А когда вы увидели этого дьявола, что должны? Противостойте ему. Физически он не имеет права с вами ничего сделать. То есть, без вашего согласия, без вашей веры, без вашей покорно наклоненной головы и шеи, не заставит он вас делать грех. Далее. Екклесиаста, так, 2 глава, с 24 по 26 стихи. 24 стих, если прочитать, что можно понять? «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что и это от руки Божьей». Вы видите, да? Все заботы на него возложите. «И есть, и пить, все от руки Божьей». Вот он дает, нам не надо ничего делать, видите, есть и пить. Вот не работайте, вот давайте все договоримся проверить вот этот стих. Давайте не будем думать, что есть, что пить. Давайте не будем ходить на работу, давайте забросим наши огороды. Давайте вот просто будем молиться, а Бог с неба пусть ману небесную нам посылает. Чтобы мы убедились, что ну все буквально от руки Божьей. Давайте не будем думать. Давайте просто раскроем рот и в виде какого-то человека начнем что-то говорить, не включая мозги, и вы увидите, какие умные вещи мы начнем говорить. Ну, это я говорю немного с юмором, чтобы мы поняли, мы такого наговорим от руки Божьей или от ума Божьего, что Богу и в голову такое не придет, он возьмется руками за голову. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Вот можно понять, что вот все из него. Вы видите, буквально все. А теперь 26 стих, смотрите, что написано. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Перефразирую стих. «А который недобрый, который злой, который обидчивый, который завистливый, который гордый, подлый, гадкий, да? А он не дает мудрости и знания и радости. Он как бы ему дает, я говорю, почему как бы, потому что он не дает плохого, да? Он как бы дает ему что? Глупость, отсутствие знаний и, допустим, там, ну, раздражение. Иакова 1 глава 17 стих. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени, ни перемены». Видите, вот, ну если у меня чего-то нет дара, ну это Бог не дал. А если дал, так это от Бога, а я тут ни при чем, мы не должны себя превозносить, что мы что-то можем, мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем, от нас это ничего не зависит. «Всякий дар не сходит свыше от Отца Светов». Но я хотел бы тут еще такое сказать, что вот тут отец не картошки, хотя картошку, ну, как говорится, чтобы она росла, жизнь ей дает Бог, да. Не отца хлеба, а вот отца светов. Вот что здесь можно понять и кто что поймет, да, тут уже большой вопрос. Тут речь идет отец света, отец истины. То есть, смотрите, просветление, Божья мысль, откровение. Вот отец является, ну, как говорится, родителем, от которого исходит всякая добрая мысль, которая нас наставит на путь истины. Вот читаем еще одно место. Иакова 1 глава, со 2 по 5 стихи. Вот если прочитать 5 стих, да, вот выхватив его из контекста, что можно понять? Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, слушайте, вот не достает мудрости, что надо? Ну, просто открыть рот и попросить помолиться у Бога, дающего, слушайте, мудрость, вы слышите? Мудрость – это же что-то такое не очень простое, это же сложное, это глубина какая-то, да? И слушайте, мудрость Бог дает. Всем просто, ну вот просто, вы попросили, вам просто, раз, вот и Соломон премудрый какой-то, да? И слушайте, и без упреков. и дастся. Просите, и все, и больше, ну ничего не надо делать. Читаем со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот вас надули, как говорится, да, обманули, вас оклеветали, жена загуляла, муж изменил, дети вас подставили, как говорится, на большие деньги, вы вынуждены их выкупать откуда-то там с полиции, милиции или там суда какого-то, да. Смотрите, с великой радостью, братья мои, принимайте, когда вот вляпаетесь вот такие неприятные истории. Почему с великой радостью? Вы же хотите измениться. Вы же хотите получить свет Божий, Отец же светов, да? Вы хотите получить свет Божий, просветление, мудрость, как вот стать вот таким терпеливым, многомилостивым, да? Да. Ну так вот с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, слушайте, что испытание вашей веры, испытание вашего терпения, вот такими искушающими обстоятельствами, слушайте, вот он, свет Божий, производит, добавляю, в вас терпение. Вас, Бог, вам Бог допускает вот это искушение, испытывает, проверяет на прочность. Вы просите, дай мне терпение. Хорошо, вот нетерпеливый человек, и ты проявляй вот это терпение, о котором ты меня просишь, чтобы слова твоей молитвы соответствовали твоему поведению в жизни. Вы слышите, да? Вот просто, вот так вот взял, просто и дает на голову нам различные искушения, но я вам хочу сказать, он не дает. Он просто позволяет, а мы сами вызываем на себя огонь. Мы сначала воспитали таких деток, мы сначала так женились или так вышли замуж, что нам изменяет вторая половина, да? Мы ведем такой образ жизни, что конфликтуют с другими людьми, а потом они против нас восстают войной. А мы говорим: Господи, дай терпение, но убери от меня вот этого провокатора. Ну, я сейчас говорю, как бы Бог дает нам, да? Просите у Бога и дастся вам, а что даст? Искушение. А что Бог вам даст? Да нет, Бог позволит вам, чтобы сеяли, чтобы вы то и пожали, с тем же соприкоснулись и это победили. И терпение, слушайте, должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, чтобы у вас внутри даже там не дергалось. Можете представить, сколько испытаний наша вера должна претерпеть? Чтобы мы вообще были как глухонемые, как вроде бы не понимаем, что вокруг нас происходит, кто и как нас поливает грязью, да? Можете представить, как вот просто Бог всем все дает. Ну и последнее место, это так. Можно читать много, больше не буду. Псалом 126, 1 стих. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует стража». Вот смотрите, вот стих, казалось бы, такой простой, но кто и что извлечет для себя из этого стиха, это уже большой вопрос. Это зависит от меня и от вас. Тут написано, получается, ну, можно строить, ну, типа, если ты строишь, а вот если Господь не созиждет, то есть не благословит, все равно этот дом завалится. Так что все в руках кого? Конечно же, не меня, а Господа. А вот здесь, смотрите, какая мысль. Если Господь не созиждет дома, здесь же не написано, что трудиться не надо. Здесь написано, трудиться надо. Но если это без ума, другими словами, без Бога, потому что без Бога это значит глупо строить дом. Фундамент не заложили, почву не исследовали, построили, ах, как-нибудь, да? Вот это Господь созиждет, он дает ума строящему, но строящий должен строить. А вот ум как сделать? Продумать, взвесить все за, все против, выбрать место, выбрать... Ну, строительный материал, да, из чего ты будешь строить, заложить арматуру, не заложить, наложить туда булыжников или не наложить, да, Это Бог дает мудрость. И если мы с Богом общаемся, вот таким образом Бог созидает дом, делает его прочным. Но при этом он говорит, ты строй, ну вот с такой мыслью, вот с таким планом, вот сделай то-то, то-то, да? Я перефразирую этот стих. Если Господь не благословит нашего ребенка, то напрасно наши усилия по воспитанию этого ребенка. Что можно понять и что понимает обыкновенно верующий? Ну да, мы должны воспитывать, но от этого ничего не зависит. Вот если Бог вот просто как-то не даст моему ребенку благословения, не даст ума, не даст покладистости, для этого надо только молиться, да? То, ну, все равно, вот Бог дал ребенка, а ума не дал. Ну, вот видите, я воспитывал, толку нет. Здесь речь о чем идет? Воспитывать должны мы, наставлять должны мы, предостерегать должны мы, и сидя в доме, идя дорогу, и ложась, и вставая, и наставляя своих детей. Ну, что значит Бог благословляет ребенка? Бог дает мне мудрости понимать тонкости психологии души ребенка. И вот это Бог созидает моего ребенка, его духовный храм. Он дает мне мудрости. Но я же должен этой мудрости искать. Я же должен напрягать эти мозги. Я же должен интересоваться этой информацией. И если у меня ребенок, как говорится, в разнос во все стороны, я не знаю, что с ним делать, и я верующий, поймите, здесь не то, что Господь не созидает. Господь не дал любви вашему ребенку и покладистости. Он вам не дал ума, а не дал ума, потому что вы его не искали. Ну, а теперь я хочу прочитать места Писаний. Ну, вы как уже поняли, да, то я говорил, там приводил примеры, да. Сейчас более хочу вот мысли по поводу того, возможности сатаны искушать нас или Бога делать в нас без нашего участия, да. Я вот в это общение как бы решил читать вам стихи, которые вот можно понять, из которых можно понять и подтвердить то, о чем я с вами разговаривал. Поэтому, значит, я хочу прочитать вам места Писаний по поводу того, что выбор всегда зависит от нас, и мы в ответе за все, что происходит с нами в нашей жизни. Да, есть Бог, да, есть сатана, да, они могут действовать, как действовать они могут, я уже говорил, не буду повторяться, да, но всегда выбор, последнее слово, за нами. И от того, чью сторону мы примем, кого послушаемся, вот то именно и будет происходить в нашей жизни. Я вам прочитаю теперь места Писаний, чтобы не быть голословным. Значит, Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Не обманывайтесь. Слушайте, верующим написано. Не обманывайтесь. То есть не надо себя обманывать, говоря то, чего в Библии не написано. Бог поругаем не бывает. То есть не надо ругать Бога за то, что Он что-то не делал. Вот мы молились, а Он просто не дал. Мы о многом чего, о чем просим Бога, а Он не дает. Дети остаются невоспитанными, муж продолжает пить или ругаться, или гулять, жена тоже была лентяйка и есть лентяйка, допустим, это я в общем абстрактные примеры привожу. А мы говорим, вот мы верили, а ты, Боже, не сделал. Это мы вроде бы стали ругателями Бога. И Павел пишет, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, то есть Бога ругать не придется. Он не виноват в том, что с вами происходит. Теперь слушайте, что посеет человек, то и пожнет. Подождите, а сатана? Тут написано, как будто бы. Ни Бога, ни сатаны не зависит, а вот просто нами занятая жизненная позиция. Мы согласились с каким-то мнением, какой-то мыслью и считаем, что это правильно. Я сейчас не говорю, хорошая она или плохая, но вот что мы приняли, с чем согласились, на чью сторону стали, вот то мы и делаем. Вот такой результат и будет, то есть вот что мы сеяли, то мы и пожинаем. Так я задаю вопрос, так кто сеял? Ну, кто-то может сказать, так это же сатана меня убеждал. Да. Но ты же согласился, да. Ты же взял его, как говорится, зерно, да. Ты же пошел туда, куда он тебе сказал, и сеял, да. А теперь говоришь, так я же этого не хотел вот, в жатве получить. Мало того, что ты не хотел. Ты хотел сеять гречку и получить пшеницу или горох, да? Вот что ты сеял? Вот это ты и смотри, вот и выросло. Если ты вообще ничего не сеял, ну, посмотрите на огород, на котором вообще ничего не сеет. Ну, там обильный урожай, знаете какой. Теперь слушайте. Сеющий в плоть. И здесь и сеющий в дух. Вот два, смотрите, таких контрастных выражения. Сеющий в дух, это имеется в виду. Сеющий в разум. Сеющий в плоть, это имеется в виду сеющий в чувства. У нас два начала. Есть плоть, есть дух. Есть чувство, есть разум. Это две площадки, через которые, или на которых, или посредством которых Бог и сатана ведут борьбу за душу человека. Через плотские похоти, через чувства говорит к нам сатана. Через разум говорит Бог. И вы знаете, что дух противится плоти, плоть противится духу. Я не буду сейчас все вспоминать по этой теме, да? Так вот, слушайте, что такое сеять в свою плоть? Слушать свою плоть и соглашаться с нею, этим самым мы приумножаем в нашем сердце еще большую похоть, еще больший разврат, еще большую тягу какой-либо похоти, там, пьянство, прелюбодеяние, обиды, недовольство, сплетни и так далее и тому подобное. Вы поняли? Смотрите, сеем в плоть. Соглашаясь с голосом плоти, мы укрепляем, мы умножаем силу греха и тягу ко греху нашего сердца. А сеющий в дух, то есть поступающий разумно, вопреки желанию своим плотским похотям, пожнет жизнь вечную. Да, это вначале неприятно, но поступив, невзирая на желание нашего сердца по разуму, мы в результате становимся на сторону Бога, получаем хороший результат и в конечном итоге пожнем жизнь вечную. Мы избавимся от раздражения, мы приобретем любовь, которая вечная, никогда не перестает. Притча 18 глава, 21-22 стихи. От плода уст человека наполняется чрево его. То есть чем он наполнен, слушайте, это зависит от плода уст. Вот о чем мы говорим. Ну, тут чрево вроде бы как бы там, где проходит процесс переработки пищи, да, органы пищеварения, да. Но здесь как бы не о жизнедеятельности кишечника, желудка, да. Речь идет как бы о том, чем мы внутри чрева. Это то место, как бы откуда происходит рождение как бы человека, да. Ну, если говорить о женщине. Так вот, о чем мы говорим, а ведь говорим мы от избытка сердца. Вот тем наше чрево и наполняется. Ну, здесь речь идет не о чреве, а о нашем сердце. Произведением уст своих он насыщается. Вы слышите? О чем говорим, в том и преуспеваем. Говорим, какой муж плохой, да? Говорим, какие соседи дряные, да? Говорим, какая церковь такая рассякая. Говорим, что только вот, ну вот я вот перед вами, вот один умный на земле человек есть, которого я люблю, с кем люблю беседовать, да. Ну вот не сомневайтесь, вот говорите о всех плохо, становитесь все хуже и хуже и хуже. Говорите о себе, что только я хороший, становитесь все более и более заносчивыми. А теперь смотрите. Смерть и жизнь во власти языка. Ну, здесь нужно уточнить было бы, что язык во власти сердца, потому что от избытка сердца говорят уста. Ну, вы поняли, здесь такая логическая цепочка. Просто здесь как бы делается ударение на то, что вот наш язык, вот то, что мы говорим, о чем мы думаем, тем самым мы и умножаем вот то, чем мы, в общем-то, и богаты. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его, то есть любящие, извините, не говорить, потому что говорить – это с умом, а любящие болтать, любящие его и любящие болтать, вкусят от плодов его. То есть от своей привычки не думать, а болтать, обязательно будут какие-то последствия. И слушайте, мы не только пожнем и вкусим, и наедимся, как говорится, по самое горло. Далее. Иакова 1 глава, с 13 по 15 стихи. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает», слушайте, «потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». То есть он не посылает нам злых людей. Он не дает нам землетрясения. Но почему как бы он дает? Потому что в его власти не позволить кое-чему происходить. Но, глядя на человека, на его поведение, на его протестантские настроения против него и нежелание слушать Бога, Бог говорит, хорошо, живи во власти того князя господствующего в воздухе, которого ты любишь, я убираю руку, а тот, что будет делать, ну, так вот тебе, как говорится, что для размышления информации. Потому что в одни несчастья как раз хорошо размышляется. Поэтому я просто не вмешиваюсь, оставляю вас на произвол судьбы. Так вот, смотрите, 14 стих. «Но каждый искушается», обратите внимание, не сатаною написано, да, «искушается, увлекаясь и обольщая», заметьте, увлекся, ну, как-то было так преподано нам, да, какое-то искушение. Далее, «обольщаясь», имеется в виду, «обманываясь собственную похотью». Вы видите, да? Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Но мы можем сказать, ну это же сатана побуждает. Да, стоит и говорит, слушай, ну сделай вот так. Но я мог бы ему сказать, пошел вон отсюда, дорогой мой. Что тебя здесь не хватало, я тебя буду слушать. Я тебя наслушался. Пошел вон отсюда и побыстрее. И все. Вот что от нас требуется. Он не может меня заставить. Да, он просто, знаете, как добрый дядюшка, так, знаешь, да попробуй, да это приятно, закури, успокоишься, выпей, это тоже, тебе же надо расслабиться, да? Ну, мы раз попробовали, два попробовали, а потом у нас похоть собственная появилась. Сатаны уже рядом и быть не может. Ему не надо стоять, да попробуй, да мы уже попробовали, да мы уже прилепились, да мы уже присосались, да мы уже, как говорится, жить без этого не можем. И все, сатаны рядом нет, у нас похоть развилась. Вот мы не пьем и не хочется, и сатана не стоит, Саша, выпей, да это ж так хорошо. Но если я, да, он может побуждать, это все, что он может делать. И если я все-таки раз выпил, два, а внутри мысли такая, глянь, да, ну это водка, да, там, а вот вино есть такое, французское, там итальянское, испанское, а есть же такие вина, да там же а вкус, а аромат, а, ну знаете, вот такое, попробовал одно, другое, о, я уже эту бормотуху пить не буду. И теперь смотрите, наступает момент, когда я вот стою, и мне хочется выпить, мне хочется закурить, хотя раньше не пил, не курил. И я это к чему говорю? Уже собственная похоть мною управляет. Тут сатаны вообще может и не быть. Он уже гуляет. Он нас инфицировал. Мы согласились с этой инфекцией, да? А теперь эта инфекция, ну, по своим законам, природным, можно так сказать, сама действует и разрушает человека. Вот как буквальная инфекция с буквальной болезнью, да, так вот и духовная инфекция. Она стала обладать мною. Она взяла верх. Она управляет моим естеством. И я задаю вопрос. А почему Иаков не написал, что искушает нас не наша плоть, а сатана? Ведь так вроде бы по логике нашей христианской было бы более правильнее с точки зрения общепринятого христианства, я беру в кавычках. Это сатана нас искушает. Мы не виноваты, помните, да, как один персонаж из одного фильма. Не виновата я не хотел, он сам пришел. Ну, он пришел, но ты же могла ему двери не открывать, да? Мы открываем и говорим, что это, ну, типа, это не я, да? Это вот сатана такой рассекой, да? Так вот, обратите внимание. 15 стих дочитываю из Иакова 1 главы. Похоть же, зачав, слышите? Мы вступаем в контакт, происходит зачатие. Это вот, знаете, как между мужчиной и женщиной происходит зачатие. Похоть же, захотев и согласившись вот этой подсказкой, и получив, как говорится, согласие на добро, да, происходит зачатие, слышите? И дальше. Зачав, ну, я как бы добавляю, происходит беременность. Мы вынашиваем это. Дальше, рождает грех. Это мы уже, говорится, к каким-то поступкам, к каким-то словам приходим. А сделанный грех рождает смерть. Иоанна 8:44. Ваш отец – дьявол, вы слышите? Бог говорит верующим в него людям, что я не ваш отец. Ваш отец – дьявол. А почему? А с каких это пор, когда мы ходим к тебе в твой храм? Слушайте, ответ насколько простой, насколько лаконичный. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы слышите? Вот у дьявола есть похоти. Он как бы может вот нас подстрекать, говорить, там, как говорится, подать в такой красивой оберточке, чтобы нам захотелось эту похоть исполнить. Но мы можем хотеть, а можем не хотеть исполнить эту похоть. Вот здесь написано, вы хотите, вы этим живете. Это вами движет, это двигатель вашей жизни. Вот эта похоть. Здесь неважно какая. Обжорство, пьянство, прелюбодеяние, там, воровство, там, лень, сплетни, обиды, недовольство. Да? Неважно какая похоть. Дела плоти, читайте Галатам 5 глава. Если мы хотим, то слушайте, чего удивляться? Ну, кого хотели, с теми совокупились. Тот к нам в гости пришел. Ну, я пример приведу. Если вы не пьете, какой сосед, и все знают об этом, какой сосед придет и скажет, слушай, давай выпьем. Не придет. Если вы не прелюбодействуете, какая женщина или какой мужчина придет и скажет, слушай, давай, как говорится, повеселимся. Не придет. Вы обратите внимание, блудник идет к тому, кто склонен и кто уже занимался блудом. Алкоголик идет и предлагает выпивку к тому, с кем выпивал уже, и кто имеет тягу к этому. Итак, любой порог. Вор идет к вору, разбойник к разбойнику, политик к политику. Почему? А вы хотите этого? А если вы хотите этого, то есть хотите жить по похотям, при этом верующие, то Бог как бы говорит, извините, а я здесь при чем, когда вы говорите, Отец Небесный? Да придет Царствие Твое, в мое Царствие, в моем Царстве похоти этих нет. В моем Царстве члены этого Царствия похотями не живут и не руководствуются. Ну, а если вы живете этими похотями, то, извините, вы принадлежите к царству сатаны, ваш отец дьявол, и вы члены антихристовой церкви. Неважно, в какую вы ходите и в какую вы числитесь. По факту вы дети дьявола. Помните, да? Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Не любящий брата, ненавидящий брата, я добавляю там, любящий сплетни, обижающийся, раздражающийся, гордящийся, да? Кто? Сыны дьявола. Следующее место. Иакова 4 глава, 6 по 10 стих. Но тем большую дает благодать. Тем, ну как бы, какой-то категории Бог дает большую благодать. Кому тем? Бог гордым как бы не дает ни большую, ни меньшую благодать. Он им вообще противится. Гордым. А смиренным дает благодать. Так я задаю вопрос. От Бога зависит давать нам благодать? Или Он всегда готов давать, но зависит от того, мы гордые или смиренные? Что значит гордые? Я сам знаю, как надо понимать, и ты меня не учи. А попробуйте, дайте, научите человека, который считает, что он один, единственный, правильно понимает, правильно разбирается, и умнее его нет никого на всей планете. Попробуйте дать благодать, попробуйте его чему-либо научить. Неважно, муж, жена, ребенок, начальник, сотрудник по работе, член церкви, пастырь. А вы его не научите ничему. Вы не дадите ему ничего. Он понимает, что, как он понимает, это есть от Бога. И когда Бог имеет другую точку зрения, и он ему говорит, он это отвергает, почитая это за глупость, за заблуждение, за ересь. Слушайте, а кому дает смиренным? Что? Благодать. Заметьте, благодать Святого Духа. Дает мудрость, дает знание, дает мир, дает радость. Заметьте, кому? Кто смиренный? Так я теперь задаю вопрос. Бог дает сам? Невзирая, в каком состоянии мы находимся, или Бог готов дать любому, но если мы будем смиренными, то даст, а не будем смиренными, не даст. Вот потому я и говорю, что Бог не дает благодати, вот сам он не делает вот этого добра без нашего соответствующего состояния души. И дальше написано, смотрите. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Я чуть перефразирую. Ну, чтобы сатана убежал, чтобы он ничего не мог делать, а делать, вы понимаете уже, да, что он может. Он может, как говорится, давить на наши чувства, убеждать, приукрашать, ну, чтобы мы все-таки согласились пойти на грех. Я перефразирую этот стих. Итак, вы покоритесь Богу, и вы противостаньте дьяволу. И тогда он убежит. Ну, а если я не противостою лично, не хочу противостоять дьяволу, не борюсь, не пытаюсь что-то понять, не обращаюсь к Богу, убежит от вас дьявол? Нет. Он вам сядет на коленки, будет гладить по голове и гладить бровки, и говорить, какой прекрасный христианин. Вы это сделаете. Если вы противостанете дьяволу, он убежит. Вы не противостанете, он не убежит. Теперь слушайте. Восьмой стих. Приблизьтесь, я добавляю, вы к Богу и приблизится к вам. Ну, а если я не приближаюсь, у меня какая-то позиция, я вот так вот считаю, так должно быть, да? Это я так считаю, что вроде мне Бог это объяснил, и я именно в божественной истине нахожусь. Слушайте, значит, если я не приближаюсь к Богу, не задаюсь вопросом, а то действительно ли это так, как я понимаю, а может что-то не так, да? Если я не приближаюсь, он не приближается. Он и так стоит близко, ему приближаться не надо. Но мы своим упрямством удаляемся. Когда мы удаляемся, тогда нечего задавать вопрос, почему он от нас удаляется. Он не удаляется, он стоит. И стоял рядом. Мы уперлись руками и начали отступать, пятиться назад, как рак. Вот потому он к нам и не приближается. Он никого не угнетает. Он уважает свободу вероисповедания. Хоть и глупого, но уважает. Теперь дальше написано. Я с добавочкой как бы говорю. Вы очистите руки. Вы, грешники, исправьте сердца двоедушные. А потом я приблизюсь. И я дам вам благодать. Дальше. Вы сокрушаетесь. В чем? В грехах. Вы плачете о своих недостойных словах и поступках. Вы рыдаете. И слушайте, смех, вот это я спасенный, вот это радость, мы по благодати спасаемся. Вот эта вот радость, вот этот смех ваш, да, обратится в плач. Когда? А когда предстанем на суде? И радость в печали. И слушайте, смиритесь пред Господом, вознесет вас. Так я задаю вопрос, он возносит нас просто так? Или после того, как мы смиримся? А ведь если смиримся, так это же борьба, это распятие своего «я», своего эгоизма. Не вознесет, не даст мудрости, не даст любви, не даст мира, когда мы будем протестовать против рецептов Божьих, которые Бог говорит, ну, что и как мы должны делать. 1 Петра, 5 глава, 6 по 9 стих. А, извините. Я уже это с вами прочитал, да? Следующее место. Это Матфея 13 глава, 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Вот смотрите, Христос является вот этим сеятелем, да? Он говорит нам, обратите внимание, о Царстве Божьем. Ни о субботе, ни о свинине, ни о десятине, ни о членстве церкви, ни о перекрещивании в единого там Бога, да? Ни о говорении иных языках, Царство Божие, праведность и мир и радость и святом, во Святом Духе. Христос сеет слово семени о Царстве, состоянии души. И слушайте. И если человек не разумеет, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Я задаю вопрос, если человек не понимает, не разумеет, от кого это зависит? Кто дает разум? Мы же читали с вами, Бог. А чего он ему не дал? А он не хотел. Потому что доброму Бог дает разум и знание, и мудрость, и там, и радость, да? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Обратите внимание, сейчас вам просто напоминаю 1 Коринфян 2 глава, да? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, потому что о всем надо насудить духовно. Так он почему не разумеет? А потому что неразумный. А почему он неразумный? А потому что он душевный. А что такое душевный? А он живет похотями и страстями. Это, извините, такой его ум. Жить просто. Вот я хочу и все. А почему? А потому что я хочу. Вот я тебе делаю пакость, а почему? А потому что вот я был голодный, и мне надо было кого-то съесть. Так вы заметите, не разумеет человек по той причине, что он душевный, плотской, страсти и похоти обуревают, одолевают его естество. Все. Так от кого зависит, что человек не разумеет? От человека. Написано, не достает мудрости, просите. Ну и Бог даст, ну если напряжешь мысли, разум свой, да, если начнешь задаваться вопросами, хотя бы выслушаешь, хотя бы мысль допустишь в голову, ну как Бог не откроет? Но если я заявляю, что я буду стоять в вере отцов и умру в этой вере, ну и умирай. Сам выбрал себе такую судьбу. Теперь смотрите, еще такое место. Значит, 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит». Вы слышите, да? Интересные слова. Ну, рожденный от Бога, кто рожает? Извините уж так. Кто рожает? Бог. Что зависит от младенца, который рожает? Ничего. От кого зависит, родимся мы или нет, здоровы или нет? От того, кто рожает. Так вот, рожает Бог. И вот написано, всякий, рожденный Богом, не грешит. Ну, на этом можно было бы остановиться. Чего не грешит? Потому что Бог его родил. Одна зависит. Да никак и нисколько. Слушайте. Но рожденный от Бога, внимательно слушайте, хранит себя. Так подождите, чего он не грешит? Это Бог вместо него делает вот сам по своему хотению и благоволению, да? Или это от человека зависит? Хранить себя как? Трезвиться, бодрствует, думает. Перед тем, как что-то сделать, обратиться к Богу. Господи, я не буду делать, благослови, дай мне мудрость. Если это вопрос такой еще, как говорится, новенький, да, я с этим не соприкасался. Человек подумает и не будет делать, не занимать какую-то позицию, пока не услышит ответ от Бога. Он с Богом связан. Но если человек не бодрствует, а как Бог ему даст мысль? Если человек не думает, не задается вопросом, а как Бог ему покажет, что это хорошо или плохо, если я вообще, как говорится, извините, как барабан пустой. Рожденный от Бога хранит себя. Так я задаю вопрос. От кого зависит наше рождение? Бог рождает. А он может нас родить без нашего согласия? Да никак. А как мы умудрились родиться в момент крещения, родиться свыше? Если мы даже не понимали, что это такое, нам это объяснили. Все, мы рождены свыше. Ну, следовательно, не грешим, да. Спрашиваешь, так ты грешишь, да. Или, извините, у вас что-то где-то нестыковка в голове, да? Союзы Аполлон на орбите не стыкуются, да? Ну, это плохие признаки, плохие расчеты, плохие, как говорится, конструкторы. И написано, и лукавый не прикасается к нему, так задаю вопрос. От кого зависит, лукавый касается или не касается кого-то из нас? От нас. Если мы храним себя, если мы думаем, а не возлагаем все на Бога. Господи, махнул, пусть косят, да? Дали утром задание Богу, ангелам, чтобы шевелились, как говорится, чтобы дело спорилось, да? А я, как говорится, зачем буду? Я пошел по своим делам, своим интересам. А вы трудитесь. Мы вам доверяем, все заботы на вас возложили. Пахайте, пахайте, родители дорогие и родственнички. Еще одно место, Галатам 5 глава. С 15 по 24 стихи. Я не буду все читать, стихи известные. 15 стих. Если же вы, я добавляю, друг друга угрызаете, и добавляю, невзирая на то, что я говорю, что это так не делайте, да, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вы пожнете что? Еще больше злость друг в друге, и завершится это вашей гибелью вечной. 16 стих. Я говорю, поступайте по духу. Кто? Вы, верующие, поступайте по духу. По разуму, а не по тем плотским похотям и страстям, которые гнездятся в вашем сердце. И добавляю, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Кто-то говорит, что грех непобедим, это тайна такая. Вот знаете, вот ничего не понятно в Библии, ничего на эту тему не написано, я вам читаю. Единственное, что надо знать, что такое поступать по духу, что такое по плоти. Точно знать, что такое дух, что такое плоть, где и как они себя проявляют, и потом просто сделать выбор. Заметьте, рецепт состоит из одного ингредиента. Ну ладно, два пусть будет, дух и разум, да? Извините, дух и чувства. Разум и чувства. Поступайте по духу вы. А мы говорим, если Бог не освободит меня от греха, то я... ничего не могу, да? А Бог говорит, вы поступайте по духу. А Дух Божий свидетельствует Духу нашему, вот как поступить. Слушайте, будьте на проводе, я проконсультирую. И вы сделайте, как я вам сказал, по разуму, а не как плоти нашей обиженной хочется. И вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Дела плоти тут дальше перечисляются, читать не буду. Плод Духа. Обратите внимание, поступайте по духу, и плод духа будет любовь, радость, мир, долготерпение. Вы заметите, плод духа с маленькой буквы, плод нашего ума, если мы по нему его будем развивать и по нему поступать. Радость, мир, любовь, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И 24 стих. Те, которые Христовы, это не те, в которых Христос распял плоть со страстями и похотями. Вы видите, как я перефразировал стих? Христовы – это те, которые, Христовы, о людях идет речь, которые сами распинали, сами несли крест, распяли плоть со страстями и похотями. А мы говорим, вот Бог сам делает. Нет, Он сам ничего не делает. Особенно, если касается нашего характера. И не только характер. Если мы не слушаем Бога, а идем, как говорится, тропою в беззаконии, Он даже не охраняет, ничего не делает, не оберегает. Если еще мы, не, как говорится, не поставили жирную точку в своей судьбе, да, Он может в какой-то момент спасти от смерти, но допустит какую-то страшную болезнь, тюрьму, сумму, я не знаю еще что, да? Чтобы это заставило нас подумать. Но если мы, как говорится, обнаглели, извините, настолько, что, как говорится, идем, невзирая ни на что, да? Ничего Бог не делает, иди куда хочешь, делай, что хочешь, и что с тобой произойдет, ты сел, и ты это и пожал. Неважно, землетрясение, там, тайфун, ураган, авария какая-то, авиакатастрофа, все, ты сам сказал мне, уйди отсюда. Я не хочу тебя ни слышать, ни видеть. Еще одно место. Притчи 2 глава с 1 по 11 стихи. Вот обратите внимание, что делает Бог, когда делает, кому делает и на каком условии. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, заметьте, условия. Если примешь слова, это то, что ты должен делать. Далее. Сохранишь при себе вот эти заповеди. То есть не будешь протестовать, а прислушаешься, и потом будешь, как говорится, думать об этом. Да? Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, то есть не будешь отмахиваться, оно мне не надо. Да? Если ты сделаешь твое ухо внимательным к мудрости, и слушайте, если ты, это я ты вставляю, ты наклонишь сердце твое к размышлению, а оно не хочет размышлять, его надо заставить. Если ты будешь призывать знания и взывать к разуму, вы слышите? Если будешь искать его как серебра и отыскать его как сокровище, вы обратите внимание, какой труд. Я вам скажу, ой-ой-ой, труд титанический. Я не хотел бы вам сказать, что это труд такой, вот, ну, совершенно ну, невозможный, сверх наших сил. Он трудный для того, кто никогда этим не занимался. Но как только начинаешь заниматься этим, он становится интересным, потому что дает благо. Так вот, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, если будешь тянуться к нему так, как к чемпионату мира по хоккею, чтобы узнать, там наши выиграли или проиграли, если будешь так хотеть посмотреть, как ты смотришь и стремишься к телевизору или компьютеру, чтобы увидеть какую-то новую серию какого-то фильма, вот если вот так ты будешь делать, вот так будешь заниматься и стремиться к разуму, к мудрости, то слушайте, вот только тогда Бог даст тебе нечто. То уразумеешь страх Господний, заметьте, только уразумеешь, вы слышите, да? И найдешь, добавляю, истинное познание о Боге. Слушайте, плотской, живущий во грехах, оправдывающий грех, никогда не может иметь правильного познания о Боге. Любая церковь, которая говорит, что грех непобедим, вообще занимается словоблудием. Невзирая на то, что молятся, там верят, Дух Божий вложил слова в уста проповедника, слова свои, да? Это лапша на большие уши. Уж извините, что так говорю, чтобы было очень понятно, да? Я вам перед этим цитировал. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. То есть душевный, неумный, плотской, чувственный, раздражительный, обидчивый, жадный, хитрый, блудливый, склонный к алкоголю, к лени, к воровству. Кто-то скажет, ну мы же в церкви этим не занимаемся, да. Ну обиды есть, сплетни есть, гордыня есть, дележки есть, разногласия есть, разговаривать не хотим. Это же все есть. Так слушайте, так мы никогда не имеем и не найдем познания Бога. Это мы так думаем, что мы, у нас познание о Боге. Самое правильное, наша церковь самая правильная, Дух Божий только у нас. Только и глупости все наши у нас. Странное такое, как говорится, сочетание. Святой Бог и Велиал, или Велиар там, да, праведность и беззаконие. Вот странное такое сочетание. 6 стих. Ибо Господь дает мудрость. Обратите внимание. Он разговаривает с человеком. Исаия 11 глава, там 1-2 стихи. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Обратите внимание. Бог не делает ничего в человеке и не делает ничего вместо человека. Господь дает мудрость, Господь дает духа, Господь обличает, наставляет, предостерегает, да? А вот мы должны повиноваться и делать, а сам он не делает без нашего вот этого участия. Господь дает знание, мудрость, из уст его знание и разум. Это то, что он дает, это то, через что он с нами общается. Он разговаривает, он учит, чтобы мы ходили своими ножками, думали своей головой, управляли своим языком, руками, да? Но не сам делает нами, не манипулирует, как шахматист на шахматной доске, фигурами. И теперь слушайте, он сохраняет спасение, слушайте, для праведных. Я чуть-чуть местами поменял слова, чтобы так, как говорится, более, как говорится, врезалось в наше сознание вот это выражение. Он сохраняет спасение для праведных, для тех, кто старается жить праведно. Вот того он и охраняет, и спасает. Далее. Он щит. Для кого? Для тех, кто старается ходить непорочно. Я чуть-чуть своими словами перефразирую эти слова. Он охраняет только пути правды. Если мы ходим по путям правды, а не по путям беззакония, то он охраняет. Если мы не ходим по путям правды, а ходим по путям беззакония, он не охраняет. И потому мы молимся, а с нами случается то, что и должно случиться. Мы говорим: Господи, охрани моего ребенка. А вы его научили ходить путями правды? Нет. А как я буду охранять его там, где он ходит по путям беззакония? Вы видите, он охраняет пути правды. Он оберегает стезю, чью? Дорожку святых своих. Вот святые ходят, он их оберегает. Грешные ходят, он их не оберегает. Тогда только ты, вот когда ты вот это выполнишь, ты уразумеешь и правду, и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю, и получишь познание обоих. Когда мудрость войдет в сердце твое, а когда она войдет, от кого это зависит? От тебя. Надо же наклонить сердце к размышлению, иначе туда она не войдет. Когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей. Речь идет душа, это сердце, это чувство наше. Знание неприятно душе. Дух и плоть воюют между собой. Два мнения всегда противоборствующие друг с другом. Когда мудрость войдет в сердце твое, а войдет, когда ты наклонишь его к размышлению, и знание будет приятно душе твоей, только тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Чей разум и чья рассудительность? Твоя. Мы же привыкли, что это Бог должен нас оберегать и охранять. Не веди меня во искушение. А сами даже мозги не включаем. А сами даже не бодрствуем. Просим, благослови. А сами не ждем от Бога благословения. Вот просто делаем. А ему дали команду. Вот давай, храни, благословляй, защищай. Оправдывай. Вот только тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять. И Бог будет действовать через разум, но думать, делать, говорить будешь ты. Выводы будешь делать ты, я буду только подкидывать мысли. Притчи 18:25. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Помните, да, эти слова? Бог не дает друзей, я вам говорил как-то в одной из предыдущих наших общений по этой теме. Если ты дружелюбный, у тебя будут друзей. Бог как бы дает тебе друзей вот через твое дружелюбие. Если ты не дружелюбный, враждебный какой-то, да, придирчивый, недовольный, у тебя только твое мнение важно, никого ты не слушаешь, всех перебиваешь, всеми управляешь, властвуешь над людьми, не задавай глупых вопросов, не обвиняй Бога, почему вот я одинокий. И не думай, пожалуйста, не допускай такую мысль, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Ты не хочешь жить благочестиво, тебя гонят за твою дурь. С тобой не дружат за твою глупость, за твою заносчивость, за твою придирчивость и за попытки всегда всех винить и себя оправдывать. И последнее место Священного Писания, которое я хочу вам прочитать. Второзаконие, 30 глава, с 15 по 19 стихи. Делает ли Бог, дает ли Бог человеку духовную жизнь, да? Или допускает ли Бог, чтобы сатана делал нам зло? Кто на нас влияет, да? Зависит ли от тех, кто на нас влияет, или зависит от нашего выбора между теми, кто пытается влиять на нас? Вот я сегодня предложил, это Бог говорит, вот я сегодня предложил тебе. Слушайте, я предложил тебе. Жизнь и добро, смерть и зло. Добавляю, мудрость или глупость. Жить по разуму или жить по чувствам. Я предложил тебе, ты сделай выбор. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Бог твой на земле. Вы слышите? Вот я тебе даю, ты можешь заповеди, законы постановить, ты можешь согласиться, можешь не согласиться, можешь верить, можешь сомневаться, можешь делать, можешь нет, можешь повиноваться, можешь протестовать. Я тебе предложил, я тебе даю понять, я хочу, я люблю, я тебя не бросаю на произвол судьбы, я хочу тебе помочь спастись. Насильно я мил не буду, поэтому насиловать тебя не буду. Я тебе просто говорю, я тебе просто объясняю, я буду тебя учить. Буду предостерегать, но от тебя будет зависеть, полюбишь ты это или воспротивишься ты этому. Да? Но если примешь вот эти мои заповеди, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь. Если же, слушайте, отвратишься, отвратится сердце твое, и не будешь слушать, ты не будешь, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. Ну, погибнете, это, как говорится, в конце. Но перед этим вы станете настолько обозленными, настолько недовольными, настолько похотливыми, настолько животными, ну, по вашему выбору жить по плотским похотям. А потом будете убивать друг друга, изменять, будете судиться друг с другом, да? А в конечном итоге погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь. То есть, заметьте, Бог прямо говорит, займи вот такую позицию, дабы жил ты и потомство твое. Ну и теперь в заключение этой темы, мы сегодня ее уже с вами закончим, да. Я хочу, ну, как бы подвести некоторые итоги. Вот мы с вами, ну, говорили, что похоть же зачавший рождает грех, что каждый искушается собственной похотью, да. Вот если вспомнить этот стих, да, вот кто из нас сможет точно сказать, вот четко разделив, откуда исходит искушение в данный момент непосредственно от сатаны или же от моей разнузданной плоти, которая уже, как говорится, заражена вот этой инфекцией. Похотью, да? Вот мы, допустим, сидим за столом, едим пищу. У нас выбор. Полезное съесть или вредное, но вкусное. Перед нами выбор. Вот я задаю вопрос. Это сатана нас искушает? Или это уже привычка у нас выработалась, и мы тянемся за вкусным, но вредным? Перед нами выбор. У нас есть жена там или муж. Вот мы можем быть вместе, а вот выбор, вот соседка что-то глазки строит, или сосед что-то завадился часто ремонтировать кран соседки замужней, да? От кого зависит? Это наша похоть? Или это сатана? Это я для чего задаю такой вопрос, что мы ведь иногда не можем сказать точно, это сатана или это моя уже похоть? Ну, если я сижу, смотрю телевизор, мне нравятся там развратные сценки. Я смотрю, вот где-то какая-то такая красивая жизнь, такая красивая любовь, ну, как в кино, вы знаете, да? И мне кажется, что мой муж или моя жена плохая, и вот как бы хотелось романтики, и тут заходит сантехник и строит романтические глазки мне. А мне же кажется, что, ой, глянь, нашелся принц на белом коне, он ценит, он любит, глазки строит, поэтому и любит. Задаю вопрос, скажите, не моя ли гордыня? Не мое ли желание понравиться человеку? Не я ли причесываю свою прическу, сантехник идет ремонтировать? Знаете, говорит, муж на час, да, есть такое понятие, есть такая профессия. А потом жена спрашивает, вы только можете, ну там, полку сделать, двери починить, замок ставить или еще что-то, он улыбается, еще что-то. Я же муж на час, могу все. Вы понимаете, о чем я говорю? Так я задаю вопрос, прическу мы поправляем? Да. Кокетничаем мы? Да. Грудь поправляем мы? Да. Или сатана нам грудь поправляет, чтобы понравиться сантехнику? Мы сидим за столом, день рождения, там родственники, похороны, свадьбы, не знаю. У нас выбор, выпить и закусить, или не выпить. Вот все говорят, ну надо же помянуть. Ну вроде же и неудобно не помянуть, но почему-то помянуть, надо так помянуть, чтобы потом не забыть, кого поминали, да? И забыли, что похороны, начали плясать, думали, что свадьба. Так я задаю вопрос. Выпить и закусить, если мы выпивали и закусывали, и у нас уже выработалась привычка, так это сатана или мы? Или мы вот уже, например, наелись, да? На столе ну, вот столько находится всяких вкусняшек, лежит, да? И, представьте, шведский стол, что хочешь, столько ешь. Переедать или воздержаться? Кто решает этот вопрос? Сатана? Вот переешь. Или, ну, самому хочется, вот похоть, уже ж наелся, уже, как говорят, по самую завязку, но все равно же такая, ну, второй раз за таким столом я не буду сидеть. И тем более, когда я вижу, когда кто-то жрет, и жрет как не в себя, как вроде перед голодом 7 лет, да? И у меня появляется такой неестественный аппетит, и я начинаю, извините, пищу туда, глаза оттуда, уже из головы вылазят, а я ем. Так кто это, сатана или я? Быть или не быть, жить или не жить? Мы или сатана это решает? Я еще как бы хочу сказать, что, вы знаете, не так часто там сатана и участвует, он когда-то нас побудил, или мы смотрели на папу, на маму, они этим занимались, смотрели на соседей, были в таком обществе дурном, где посмотрели, нас там пристыдили, мы, чтобы, как говорится, не упасть в грязь лицом, тоже решили делать, потом привыкли. Я хочу сказать, что многое, чего мы делаем вообще сами полностью, даже сатаны никогда нет. Мы уже просто заражены когда-то, и он нас заразил через кого-то, когда-то, каким-то примером или какими-то там, знаете, унижениями и попыткой нас устыдить, что ж ты, ну, типа, знаете, что ж у тебя мужчины даже не пахнет, не куришь, не пьешь, ну что-то сделай достойного мужчины, выпей, закури, а потом обсикайся, и будет пахнуть от тебя мужчина. Вы поняли, да, к чему я это все говорю? Мы уже настолько заражены или инфицированы своей разнузданной похотью, что нам, ну, сатане искушать нас, в общем-то, нечем. А мы валим на него. Это как я вам рассказывал, вот это разговор про монаха, которого игумен поймал над свечкой в ложке яйцо варил. Ну, кто-то может задать вопрос, а как же объяснить, допустим, гибель человека в авиакатастрофе или автокатастрофе, или в момент землетрясения, тайфуна, там, урагана, наводнения, оползня какого-нибудь, да? И он должен сказать, а при чем здесь Бог? Это уже последствия нашего отвержения Бога. Если такое с человеком происходит, то Бог, видя вот это состояние, что человек противился ему, что он уже, как говорится, вообще взорвал все мосты, чтобы вернуться к Богу. Он как бы сказал Богу, что ты мне не нужен. Я хочу жить по-своему, да? Поэтому над такими руками, над такими людьми рука Божья просто отсутствует. Она не присутствует, она не охраняет. Вы хотели так жить? Живите. Вы преданы в вашу родную стихию со всеми вытекающими последствиями. Ты говорил удалить от глаз наших святого Израиля? Да. Ты говорил, что мне так нравится жить? Да. Ты говорил мне убирайся вон? Да. Ну, я и убрался вон. Когда с тобой что-то подобное происходит, что ты говоришь, куда Бог смотрит? Если бы был Бог, этого бы не происходило. Вот извините, вот потому что есть Бог, которому мы сказали убирайся вон. Ну, не обязательно так мы говорим. Мы просто делаем... Знаете, кто более культурный, кто менее культурный, кто открыто выступает против Бога, проклинает его. А кто просто так тихонечко игнорирует голос разума, голос Святого Духа. И с желаниями и интересом потакает своей похоти. Человек таким образом сам сделал свой выбор и сказал Богу. Культурненько так говорит. Ну, я не говорю, убирайся вон, я же верующий, да? Ну, слушайте, я тебя не буду. Вот у нас церкви правильно говорят, а ты, мне кажется, что сатана. Значит, вы поняли, да? Теперь такая мысль, которую я хотел бы затронуть. Вы обратили внимание, что если Бог кому-то говорит о его грехах, так он говорит это человеку, сделавшему его. Он как бы говорит, зачем ты это сделал? Он не говорит сатане за грех, сделанный мною или каким-то другим человеком. Зачем ты его заставил это сделать? А он как бы у меня такой, знаете, вот послушный, он не хотел, а ты заставил. ты его без его воли как бы затащил в грех. Он так не говорит сатане. Он говорит человеку, зачем ты это делаешь? Если бы было именно так на самом деле, что сатана, ну, как бы затащил силком человека в грех, то Бог человека вообще никогда бы не судил. Не обличал бы он его, не наказывал бы. Не писал бы он столько в Писании, вот столько текстов, которые говорят, ты делаешь, ты прекрати делать, ты распни плоть со страстями и похотями, ты неси крест, не говорил бы Бог этих слов. Писание было бы очень коротенькое. Молитесь мне, чтобы я защитил вас от сатаны. Все. На суде Бог будет судить нас за наши грехи, а не сатану за наши грехи. И без всяких оговорок и скидок на сатану. Этим самым я не говорю, что сатана не будет отвечать. Сатана получит наказание за свою часть работы по совращению человека в грех. Но делали мы. Да, он нам нашептывал. Но мы же развесили уши, послушали, приняли и делали. Поэтому отвечать будем за то, что мы делали, за свой выбор. Сатана за то, что нас совращал. Если Бог говорит, что надо человеку что-то делать, то он не говорит, что надо то и то делать, но ты не можешь этого делать, потому что я сам это делаю вместо тебя. Он говорит людям, нам говорит, смиритесь, вы смиритесь, вы бодрствуйте, вы очистите руки, вы возьмите крест свой, вы умертвите свои плотские члены. Вы поняли, да? Это как бы вы можете, и вы обязаны сами делать, и это зависит только от вас, будете делать вы или не будете. От вашего выбора, желания или нежелания, все будет зависеть. Я наставлю, я научу, но делать должны вы. Если, допустим, согласиться с тем, что наше участие в процессе освящения не надо, да, что все наши усилия, старания, ну, там, бороться с собою, да, ну, бесполезны, что грех непобедим, что противостоять сатане, ну, в общем, можно сказать, там, невозможно, да, и что мы обречены на поражение от него, тогда нам придется согласиться и с тем, что у каждого из нас есть судьба. Но если нету выбора, если мы не можем быть свободными от сатаны и от Бога, что нами кто-то манипулирует, а наше дело только молиться, то мы должны согласиться, что у нас есть судьба, у нас есть рок, который нам свыше определил Бог, и от которых мы никогда и никуда не уйдем. Значит, мы просто обречены, мы пешки в руках или Бога, или сатаны. Но тогда возникает резонный вопрос. Если все это именно так и происходит, то почему Бог нас обличает за грех? Зачем Он говорит нам что-то делать, если это невозможно? И зачем тогда Он будет судить человека или человечество за грехи, в которых они, и он там отдельный человек, или они, люди, да, не виноваты? Если есть судьба, нет выбора. Если нет выбора, нет вины, вы понимаете, да? Вот ставили заготовку в токарный станок. Заготовка ничего не может сделать. Вот как только будет ее точить, пилить, сверлить, строгать, все от него зависит. Нельзя потом чертыхаться, извините, на вот эту болванку вставленную или заготовку вставленную в токарный станок, потому что она вообще не виновата. У нее такая судьба. А судьба определилась вот таким криворуким токарем. Поэтому и если у нас есть судьба, потому что у нас нет выбора, не может быть вообще никакой нашей вины. Да и сатану тогда тоже не за что будет винить и судить, так как Бог сам что-то не досмотрел в нем, в сатане, да. Он, Бог, не совершил в нем свой какой-то освящающей работы. Он ведь выше был сатаны, да. Но если мы ничего не можем, не от нас это зависит, то и от сатаны ничего не зависело. Он тоже, как говорится, только непонятно, откуда же это зло пришло тогда, получается. Но если оно не от него зависело, то, значит, Бог попустил этому. За что же он тогда Бога, извиняюсь, за что же тогда Бог как бы сатану там как сбросил с неба, обрек его на погибель, да? Тогда и сатана не виноват, тут логика, вы видите, какая. Но тогда возникает еще более взрывоопасный, но резонный вопрос к Богу. Если все в твоих руках, потому что ты над всеми, и все, и во всем, да? И только по твоей воле может или не может быть, или там совершаться что-то. Если никто и никогда ничего не волен, ну, сам что-то делать, да и не может делать, то тогда задаю вопрос, кто должен отвечать за все происходящее на земле? За сатану, за грехи, за войны, за безотцовщину, за болезни, за смерти, да? Кто все это таким образом сотворил и устроил? Тот, кто это устроил, тот и виноват. Вы поняли, к чему вот такая логика может привести? К чему я это все говорю? Что сатана имел свободный выбор, он мог слушать Бога, а мог слушать свои какие-то там, ну, будем говорить, горделивые нотки, которые появились в его душе. Он сделал сам выбор, поэтому он и виноват. Сатана мог, я вам говорил, мог искушать Еву, разговаривая, но не имел права зажать ее где-то в темном углу, раскрыть рот и всунуть плод запретного древа ей в рот, чтобы она съела. Не могла Ева Адама заставить согрешить. Он сам принял такое решение, потому что любил, жалко, не хотел расставаться. И сказал погибать так с музыкой. Ну, так оно и получилось. Музыки, правда, не было, погибель пришла. И нас сатана не может искушать, не может втянуть в грех, если мы с этим не согласимся. Еще раз напоминаю, жизнь и смерть, Бог говорит, предложил я тебе. Голос разума, с одной стороны, и голос плоти, с другой стороны. А мы должны бодрствовать и сделать выбор, кого будем слушать. И кого послушаем, кого будем постоянно слушать, такая судьба у нас и сложится. И что мы сеяли, то мы будем жать. И тогда не надо будет нам говорить, или мы не будем иметь права говорить, куда Бог смотрит, если бы он был, если бы он видел это, он бы этого не допустил. А значит, его нет. Нет, он есть. Но нас по-другому не научишь. Как только позволим в результате нашего собственного выбора поесть ту кашу, которую мы завариваем. Но привычка валить на судьбу, привычка винить кого угодно, только не себя, она у нас в крови. Вот такой был. Огненного, извините, дурака какого-нибудь или рыжей собаки, или обезьяны какой-нибудь, или свиньи недорезанной, да? Судьба, рок, гадалка нагадала. И куда Бог смотрел? Но над всеми то Бог, поэтому виноват всегда как бы Бог. Я думаю, что на этом тема уже закончена, да? Надеюсь, что вы меня правильно поняли, что Бог просто так в нашей душе, да и в нашем мире, без нашего участия не делает. Да, он может ограничивать сатану, чтобы он там не сделал чего-то, пока еще не решилась судьба народа, человека какого-то, да. Но он делает, защищает, охраняет, производит внутреннюю работу только при нашем участии. Осмысленном, осознанном и активном. Сатана не может ничего делать, он может только влиять, убеждать, давать мысли, но не может нас заставить. Если мы соглашаемся, тогда сатана имеет полное право на нас, и все, что с нами будет происходить, это результат того, что мы всунули два гвоздя в розетку, потому что что-то нас так тряхануло. Ну, хорошо, что еще живые остались. Все закономерно и все естественно. И я вам должен сказать, что в принципе вопрос нашего спасения или погибели зависит исключительно от нас. От нашего выбора, хотя мы можем сказать, не от Бога это зависит, он же будет решать. Но он будет решать от того, какую позицию мы заняли в этой жизни. Сатана не может определить нашу погибель, если мы не согласимся с его мыслями, к которым он нас подталкивает. Поэтому сатана не может погубить, а Бог не может спасти без нашего осознанного выбора. Всего хорошего, Божьих вам благословений, размышляйте над тем, о чем мы читаем, разговариваем, да, потому что это надо переварить каждому человеку самостоятельно в своей голове. Всего хорошего, Божьих вам благословений.